Итак, я продолжаю показывать фотографии из Кесарии. Мы направляемся из этого театра вот сюда. Мы пройдем с вами вот этим вот путем справа от сцены и выйдем к берегу, где мы увидим остатки или останки Иродова дворца. Вот мы идем по этой дороге от театра в сторону береговой линии. И вот эти вот колонны, которые вы здесь видите, это уже начало дворца Ирода. Это мы с супругой. Здесь небольшое объяснение, что именно мы видим перед собой. Здесь надпись Тиберия Веспасиана, как я вижу. Вам, правда, это не видно? Вот так вот, наверное, чуть-чуть более видно будет. Надпись Тиберия Веспасиана. Это одного из римских императоров. Тут даже год, как я вижу, стоит, но сейчас нужно присматриваться, чтобы увидеть, какой именно год обозначен. Вот остатки дворца Ирода. Вы можете увидеть на этой фотографии. Наверное, хорошо вам видно должно быть. Вот так вот, может быть. Вы видите остатки такого прямоугольного сооружения. Знаете, что это такое? Бассейн. Это бассейн, который был на берегу океана, на берегу моря, точнее сказать. Немножечко странно. Зачем на берегу моря бассейн? Ну как зачем? Чтобы было удобнее плавать. И более того, чтобы этот бассейн было удобно наполнять водой. Поэтому воду можно было брать непосредственно из моря, сюда набирать вот в этот бассейн. И в этом бассейне уже безопасно и спокойно, не тревожимый волнами, мог плавать в ту и в другую сторону Ирод Великий. Конечно же, это только остатки, как вы видите, бассейна и дворца. Кстати, вот этот дворец, он непосредственно выходил к самому морю и завершался таким вот бассейном. То есть из бассейна открывался очень хороший вид. И все это выглядело очень красиво. Вы можете представить себе только, насколько роскошным все это было во времена Ирода. Вдобавок ко всему, это было украшено мрамором, белым мрамором, так что все это сверкало на солнце. А вот тоже все остатки этого дворца. И от дворца вид на море. А здесь мы поворачиваемся в сторону севера, вдоль побережья, и мы смотрим на гавань. А вот на каком расстоянии была гавань от дворца. Корабли приплывали вот в эту гавань, которая вот здесь вот располагалась. Я чуть позже ее вам покажу на фотографиях. И отсюда, по центральной улице города, которая проходила вот здесь вот, так называемый Кардо Максимус, то есть большой путь, большая дорога. Она во многих римских городах, многие римские города строились по такому типу, что в центре у них строилась Кардо Максимус, то есть большой путь. Вот по этой мощеной центральной дороге колесницы везли важных гостей прямо сюда, во дворец к Ироду. Рядом с дворцом Ирода, чуть дальше от берега, но очень близко, близко к дворцу, в расстоянии буквально нескольких десятков метров, располагался вот такое сооружение. Это ипподром. Сейчас я посмотрю на следующих фотографиях, будет ли он виден более хорошо. Ну, вот здесь видна схема этого ипподрома. Вы видите, что ипподром имел вот такую вот форму. Видно, вам, наверное, яркость нужно сейчас побольше сделать. Вот так вот. Ипподром имел вытянутую форму. Как правило, скачки в древнем мире редко продолжались больше одного круга. Чаще всего забег, как пишут историки, состоял из всего одного круга. И вот кто первый приходил, проходил этот круг, тот и считался победителем. То есть скачки были очень быстротечными, очень динамичными. Это вид на море. Сейчас я позвольте вернуться к ипподрому. На ипподроме, помимо таких вот трибун, на которых могли сидеть зрители, была особая площадка. Вот здесь вот она видна на фотографии. Да, я все время забываю, что вам нужно сделать ее поярче на экране. Вот эта вот площадка видна у вас на экране. Что было на этой площадке? Здесь сидели особые персоны, высокопоставленные персоны. В частности, если Ирод присутствовал на скачках, то он был именно здесь. И отсюда он давал знак, как правило, это делал именно царь, самый главный человек из присутствующих на трибунах, он давал знак для начала скачек. То есть он брал свой платок, и вот когда он отпускал этот платок начинал падать, это было знаком для того, чтобы скачка началась. И лошади бежали вот этот вот круг, видите, довольно-таки небольшая дистанция. И кто первый прибегал сюда, тот выигрывал. Ирод вообще очень любил спортивные состязания. Практически везде, где он строил свои дворцы, он рядом строил и ипподром. У него, я уже несколько раз упоминал фразу «джентльменский набор Ирода». Вот она имеет действительно свой смысл, потому что Ирод во всех местах, где он что-то строил, значимое, он несколько вещей обязательно устраивал. Рядом с дворцом он строил, как правило, ипподром и баню. Ну и театр, амфитеатр тоже по выбору уже, это добавляйте по вкусу. Кроме того, Ирод одним из первых в древнем мире способствовал популяризации спорта и популяризации спортивных соревнований. В то время как? Да, каким образом он старался завлекать спортсменов в глухомань под названием римская провинция Иудея, которая располагалась во многих тысячах миль от Рима? Каким образом ему удавалось завлекать сюда спортсменов и делать спортивные состязания здесь центром тогдашней спортивной жизни? Он это сделал очень простым путем. Он предложил выплачивать призы или выдавать призы за выигрыш не только победителю, но первым трем лицам, первым трем спортсменам, которые приходили, занимали первые три места. Если вы вспомните знаменитые Олимпийские игры в Греции, точно так же и Истмические игры в Коринфе, то есть два центра древних спортивных состязаний в эллинистическом мире, то вы должны представлять себе, что награду получает только первый. Поэтому апостол Павел и пишет, например, в первом послании к Коринфянам, что бегут все, но кто получает награду? Один получает награду, да, бегут все, но один получает награду. Только один увенчивается венцом, и отсюда все почести. Ну, там, правда, награда за победу на Олимпийских играх, она была особенно большой. Это самые крупные были игры, спортивные состязания, наиболее значимые. Некоторые люди посвящали свою жизнь профессиональному спорту, потому что если тебе удавалось выиграть, то ты обеспечивал себя на всю жизнь. Как вы помните, я так, на всякий случай, экскурс небольшой в историю. Вы помните наверняка, что победитель Олимпийских игр, он получал какую почетную грамоту? И какой ценный приз в виде телевизора? Нет, он получал не просто какую-то почетную грамоту и не просто ценный приз в виде какого-то памятного подарка и не несколько тысяч рублей денег на мороженое детям, так сказать. Вот. А он получал пожизненное обеспечение от государства. То есть лавровый венок – это просто символ, это не есть сама ценность, это лишь символ той ценности, которая стоит за всем этим, за победой на Олимпийских играх. Но вот материальная ценность заключалась в том, что если человек один раз побеждал на Олимпийских играх и удостаивался этого лаврового венка, то его государство, его город брал на пожизненное обеспечение. То есть он уже, город ему выплачивал зарплату постоянно, если так можно сказать, заботился о его еде, о его одежде, выдавал ему жилье. То есть этот человек был обеспечен на всю свою жизнь. Поэтому люди стремились выиграть на Олимпийских играх, это было столь популярно. Я не слышал о том, чтобы Ирод выдавал равной значимости призы или брал победителей на пожизненное обеспечение. Скорее всего, это было не так. Однако он готовил очень крупные денежные призы и привлекал спортсменов на свои игры за счет того, что он, эти призы предназначались не только первому, но первым трем. И, конечно же, люди как на это смотрели? Если ты едешь на Олимпийские игры, то ты можешь прийти вторым, и ничего не получить. И все годы твоей подготовки будут совершенно бесполезны. В то время как, если ты приедешь к Ироду, ты можешь прийти вторым или третьим и получить большое денежное вознаграждение, которое тебе на несколько лет хватит. Конечно же, из-за этого игры, которые проводил Ирод, его спортивные состязания, они пользовались большой популярностью. И получается, что Ирод Великий, вот этот вот самый, первым ввел систему награждения первых трех победителей, которая используется до сих пор во всем мире. Вот такая вот интересная вещь. А вот это вот, как вы думаете, что такое? Почти. Это действительно водопровод. Он проводил воду. Да, но только не чистую воду. Он проводил воду, чуть-чуть загрязненную человеческими испражнениями. Простите за подробности. Это древний общественный туалет. Я пока что не буду останавливаться на этом помещении более подробно, потому что у нас будут другие места и другие фотографии, где мы увидим более хорошие, более хорошо сохранившиеся общественные туалеты, и там мы об этом поговорим поподробнее. Вот такая вот мозаика украшает улицы, и, точнее сказать, в данном случае это не улица, а помещение. Помещение древних домов вот в римской провинции Иудея. Но это уже мозаика эллинистического периода. В одном из домов сохранилась вот такая вот надпись. Это небольшое помещение вот такого вот размера, практически почти квадратное. В нем мозаика, и до сих пор сохранилась вот такая вот надпись. Ну-ка, знатоки греческого, читайте. Кто первый прочитает это, я буду ходатайствовать перед Сашей Гуртаевым. Еще раз, что? Ну, Гарик правильно прочитал, только ударение неправильно поставил. Да, о. Не я хочу, тело я хочу, да? А телейс? Ага. Почерк очень красивый, это печатный станок, можно сказать. Так, Игорь на второй год остается. Ну, телейс вы уже прочитали, что это значит? Нет, желать это телейн. Вы уж правильно скажите. Желаешь, правильно, желаешь или хочешь. Дальше Юра, кажется, там правильно перевел часть фразы. Или кто-то еще там с задних рядов. Не бояться. Хочешь не бояться. Кого? Тен. Ксу. Сиан. Власть. Да, хочешь не бояться власти. То агатон поей. Делай добро. Хочешь не бояться власти, делай добро. Это откуда у нас взято? Послание к римлянам, совершенно верно. То есть, смотрите, мозаика вот в этом помещении и цитата из послания к римлянам. О чем это говорит? Что это уже какой период? Это уже период христианский, да, период, когда Римская империя стала христианской, и когда, соответственно, Кесария тоже, когда христианство пришло в Кесарию, так что даже в государственных зданиях стали цитаты из Нового Завета, вот изображать при помощи мозаики, публиковать, если так можно сказать. Скорее всего, как говорят, вот это помещение было одним из административных помещений, вполне возможно, помещением для сбора налогов. И вот на полу в этом помещении для сбора податей была такая вот надпись с цитатой из послания к римлянам: «Хочешь не бояться власти, делай добро». То есть выполняй закон. Вот такая вот интересная надпись, но здесь она вот чуть покрупнее. А вот тот самый Карду Максимус, о котором я вам говорил. Это улица, центральная улица, которая тянется через всю Кесарию вдоль побережья. Вы видите в правом углу фотографии, сейчас я чуть поярче для вас сделаю. В правом углу фотографии, вот здесь, вот где я показываю курсором, это у нас море. Вдоль моря тянется вот такая вот длинная прямая улица. По ее краям когда-то были колоннады, но сейчас сохранились только отдельные колонны. Дальше вот по этой улице между колоннами могли либо идти люди, либо ехать повозки с лошадями, колесницы. С правой стороны, точнее, по дистальным участкам, так сказать, в дальние стороны от этой колоннады был пешеходный проход. Скорее всего, раз это была колоннада, то там колонны не просто для красоты стояли, они что-то поддерживали. Скорее всего, они поддерживали навес над пешеходным переходом, так что люди могли проходить свободно и проводить большую часть времени вот на этой улице, может быть, торговать или заниматься делами какими-то, посещая административные вот эти здания, или просто прогуливаться. И при этом не рисковали, что их обожжет солнце, здесь попрохладнее было, чуть лучше. И так, скорее всего, на этих колоннах был навес с обеих сторон, как это часто бывало в других местах. Вот те колонны на заднем фоне – это современные трубы какие-то, вот это не древние колонны. Теперь мы приближаемся к гавани. Вы видите остатки древней гавани, вот такие камни. Эти камни еще, скорее всего, опять же, да, я забываю всегда вам прибавлять яркость, вот так вот лучше вам будет видно. Вот эти вот камни – это остатки древней гавани, древних построек, и вот эти вот огромные камни, через которые переливается вода, это уже начало самого вот этого пирса, который окружает гавань и служит волнорезом. Вот здесь вот вы можете увидеть, что вдалеке тоже идут, вдаются вот так вот глубоко в море, вдаются волнорезы. Это тоже делалось для того, чтобы защитить город от штормов. Сейчас на останках гавани рыбачат. Видно ли вам будет, но вот здесь вот немножечко у меня на экране, по крайней мере, видно. Вот в этой части видно затемнение. Наверное, на экране у вас не очень хорошо это видно, но вот здесь вот такая видна чуть более темная полоска. Чуть-чуть отличается цвет. Это вот как раз остатки древней стены, которая служила окружением для гавани. Опять же, вот здесь вот она чуть-чуть видна. Не знаю, насколько это улавливается на экране. Это вот те самые огромные камни, о которых мы прочитали у Иосифа Флавия, которые были 17 метров в длину, 3 метра в ширину, вот такой ширины, вот такой вышины. Вот. И именно они, вот эти огромные камни, они защищали, это, они создавали искусственную гавань. Корабли могли войти в эту гавань и там стоять, будучи защищенными от штормов, от волн. Но сейчас уже просто здесь переливаются волны через остатки вот этой вот гавани. Камни эти уже порушились, они упали один с другого, они сдвинуты волнами, разрушены. Кстати, кажется, или год назад, или два года назад, если мне память не изменяет, наверное, позапрошлой, что ли, зимой, я читал сообщение, что на Кесарию обрушился сильнейший шторм. И он разрушил многие древние памятники, но, конечно, их сейчас, скорее всего, уже восстановили, но все равно это было большой потерей. До сих пор на этот город обрушиваются шторма, и важно было защитить этот город. Это остатки крепости времен крестоносцев. Вы видите, что уже такие сооружения сводчатые, средневекового типа. Крестоносцы обнесли, когда они, как мы с вами читали, в XI веке завоевали Кесарию, отвоевали ее у арабов. Они в ней устроили такой христианский город, там же были построены и византийские храмы. И они обнесли город стеной со всех сторон и рвом. Сейчас, кстати, возможно, да, вот здесь вы увидите, это остатки этой стены. Стена и ров. Этот ров в свое время заполнялся водой для того, чтобы защитить крепость Кесарию от вторжения. Но это все равно не помогло, или если помогло, то ненадолго. Вот это вот акведук. Ирод, помимо строительства дворцов и городских сооружений, он должен был подвести к этому городу воду. Хотя город стоял у берега, но вода в этом море, как вы понимаете, соленая, морская, она непригодна для питья, и он должен был подвести городу питьевую воду. Это было жизненно важно для того, чтобы город мог продолжать существовать и эффективно функционировать. Поэтому Ирод построил два акведука. Здесь у нас на этой фотографии верхний акведук, который ведет к Кесарии Приморской. Этот верхний акведук, он был построен Иродом Великим сначала, и потом его продолжил в более позднее время Адриан. Он доставлял в город воду с расстояния около 10 километров. 10 километров сначала от ручьев Шуни, находившихся в 5 километрах от города. Затем, когда Адриан его еще дальше провел, то он стал доставлять воду от Нахал Таниним и от ручьев к юго-востоку от Аммикама с 10-километрового расстояния, то есть очень издалека. И вот этот вот акведук построен настолько талантливо, что даже современные архитекторы и строители удивляются этому. Я сейчас вам скажу о том, что, как он был построен, о его особых характеристиках, но прежде этого, просто чтобы вы представляли, что это такое. То есть это сооружение на вот таких вот колоннах, арки, построенные в этом акведуке через постоянные такие вот регулярные расстояния. Для чего? Для того, чтобы можно было проходить, чтобы этот акведук не препятствовал движению, чтобы он не служил стеной неприступной и не пришлось через него перелазить. Вот. Но его основная задача – это не просто вот такие вот арки сделать, основная его задача заключалась в том, чтобы создать наверху ровную площадку, ровный желоб, по которому текла бы вода. И вот оттуда, от этих ручьев, с огромного расстояния, сначала с 5 километров во времена Ирода, с 10 километров во времена Адриана, он нес воду сюда, в Кесарию Приморскую, обеспечивал весь город водой. Так вот, он был построен таким образом, с таким уклоном, настолько маленьким уклоном, да, но представьте себе, это очень большое расстояние, это очень сложная архитектурная задача, чтобы воду тянуть на 5 километров или на 10 километров, что нужно было? Нужно было очень много гребцов, которые бы эту воду толкали веслами, да, постоянно. Правильно? Ну, это древний аналог насоса. То есть, чтобы доставлять воду на большое-большое расстояние, требовалось, конечно же, ее как-то прокачивать. Ну, Гарик махает головой, да, гребцы нужны. Но нет, конечно же, не было гребцов. Это было бы бесполезно, это не работало бы. А я на что хотел обратить ваше внимание? Насосов-то не было, поэтому на несколько километров воду доставить за несколько километров вот таким вот путем, это очень сложная задача. Почему сложная? Потому что нужно было создать уклон, по которому вода бы текла. Но в чем проблема? Если этот уклон создать, и вода будет течь, то через 5-10 километров какой высоты у вас будут эти столбы, на которых должна быть вода? И если они будут высотой, наверное, в 100 метров через 10 километров, да, если вы уклон создадите чуть-чуть большой даже, это вы можете посчитать там синус, косинус, тангенус, котангенус. Вот. Это шуточные термины из геометрии. Так вот, если вы можете посчитать сами, насколько большой будет вот эта вот сторона треугольника, если вы поднимете его на сколько-то градусов. А как сделать вот такой вот уклон, чтобы не было это такое большое расстояние? Это очень сложно. Так вот, древние инженеры во времена Ирода умудрились построить такой акведук с таким уклоном воды, с таким уклоном поверхности, что это минимальный уклон, при котором еще возможно самостоятельное течение воды под действием силы тяжести. Если его увеличить, то это намного повысит вот эту вот дальнюю сторону треугольника, соответственно, дальний конец акведука, и туда нужно будет как-то воду забрасывать, что будет еще сложнее. А если его чуть-чуть уменьшить, то вода уже будет стоять, просто как на ровной поверхности, и не будет течь. И вот они смогли построить такой акведук, что сохраняют минимальный уклон поверхности, при котором еще возможно самостоятельное течение воды. Вот до сих пор люди поражаются, насколько талантливыми были древние архитекторы при тогдашнем развитии науки, какие они сложные архитектурные и строительные задачи умудрялись решать. Тот же самый акведук с другой стороны, вы можете на него посмотреть, он достаточно небольшой по ширине, может быть, 1.5-2.5-3 метра. Вот вы можете увидеть рост, сравнение с человеческим ростом. И еще одна фотография, нет, это не начало, это фотография с другого фотоаппарата просто, еще одна фотография дворца Ирода. Если бы он начинался с моря, то он доставлял бы морскую воду. То есть это было бы бесполезно, потому что с таким же успехом можно было просто подойти, встать на коленки и попить. Вот. Он шел вдоль моря, как я уже упоминал раза три, наверное, что он доставлял воду с расстояния 5 километров во времена Ирода Великого или 10 километров во времена Адриана. Он доставлял воду ручьев, воду пресную, питьевую воду. От ручьев, сначала от ручьев Шуни, находившихся в 5 километрах от города, затем от Нахал-Таниним и ручьев к юго-востоку от Аммикама. Вот это лучшее, что я могу вам сказать. Да, он начинался от источника. Каким был механизм подачи воды в этот акведук, я не берусь точно сказать, но каким-то образом они должны были наладить вот поступление воды. Возможно, они тоже отвели воду от ручья, так чтобы она уже непосредственно в этот акведук впадала, вот, и обеспечивали такое вот течение воды. Сейчас, на настоящий момент, этот акведук просто обрывается, и мы не можем увидеть, куда именно он вел. Но, скорее всего, логично предположить, что он доставлял воду в какой-то резервуар. Обычно акведуки заканчивались резервуаром воды наподобие бассейна. В этом бассейне обычно делались ступени, и люди, как правило, просто по этим ступенькам спускались вот на тот уровень, на котором стояла вода, зачерпывали и шли. То есть чаще всего действительно акведук доставлял воду к резервуару. Какая часть этого акведука сохранилась? По крайней мере, он тянется на, ну, вот если смотреть просто на него визуально, то он тянется на многие километры, то есть не видно конца этого акведука. Местами он разрушен, конечно, но не видно конца, он тянется очень далеко. Но поскольку мы не ходили, не проверяли, вот как далеко он продолжается, я не могу точно сказать, сохранился ли он до самого конца. Я подозреваю, что какие-то части акведука сохранились вплоть до вот на всех этих 10 километрах, потому что ученые должны были способны сказать, что да, вот он отсюда доставлял воду. А еще вопросы? Сейчас в Кесарии, вот в самой этой, на самой этой приморской территории никто не живет. Рядом с ней есть, конечно, расположенные жилища, но сам этот город остается просто историческим памятником, достопримечательностью. То есть в этих древних постройках никто не проживает. Еще вопросы? Я, к сожалению, не в курсе, не могу точно сказать. Я знаю, что могу дать только самый общий ответ, что во многих частях Римской империи строились акведуки, вот, но есть ли какие-то коренные принципиальные отличия вот именно у этого акведука, я, к сожалению, не могу сказать. Есть ли еще вопросы? Нет, хорошо. Тогда мы продолжим дальше двигаться по линии побережья, и мы переходим к долине Акко или Ашера. Мы с вами разобрали береговую линию и города, которые были расположены на этой береговой линии. Три крупных города нам нужно было запомнить. Это Яфа или Иопия, Дор и Кесария Приморская. А теперь мы начинаем говорить о долинах. Здесь несколько слов нужно сказать. Первая долина, вы помните, она севернее всего располагалась, севернее горы Кармил. Если вы вернетесь к той карте, которая у вас есть в учебном конспекте на странице 24, вы увидите, что долина Ашера, Акко, это самая северная из долин на побережье Палестины, на побережье Израиля. Вы также увидите, что ниже этой долины, южнее этой долины, глубоко в море вдается такой вот уступ. Обратили внимание, как бы уголок такой на карте у вас изображен, да? Вот этот вот уголок, этот уступ, который вдается в море и который на карте отмечен, вы видите, усилением цвета. Это показывает, что это гора. Видите, более желтый такой цвет. Вот. Это гора Кармил. Так вот, к северу от горы Кармил располагается долина Акко или Ашера. В долину Акко спускаются две реки – Кишон или Кессон в синодальном переводе и Нааман, что делает почву болотистой. Эта долина была малопригодна для жизни как раз из-за своей болотистой почвы, но вот там происходило одно известное событие. В книге Судей, 4 главе 13 стихе, рассказывается о том, как Сисара, военачальник, который выступал против Израиля, как он попал вот в ловушку этой долины. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из хороших Гаима к потоку Киссона. Вот этот поток Киссон проходит как раз в долине Акко. И вы представляете себе, что это для Израиля было огромной угрозой. 900 железных колесниц – это очень мощная армия. Колесницы можно сравнить с танками древнего времени. И у Израиля, причем, как правило, не было колесниц. Почему? Потому что израильтяне в основном жили в горных регионах, поэтому у всего народа колесниц практически не бывало. Если они бывали, то как исключение. Но никогда израильская армия не была вооружаема колесницами. Они не производили колесницы, они не пользовались колесницами, им негде было взять колесницы, потому что купить их это очень дорого стоило, как купить танки. Для небольшого государства это было сложно. И поэтому израильтяне, конечно же, должны были бояться вот этой вот армии Сисары. Однако то, что было преимуществом для Сисары, неожиданно превратилось в недостаток. Потому что, когда он попал вот в эту болотистую долину, то, как мы читаем в Судьях 5 главе, уже в песне Деворы, она, празднуя эту победу, говорит: «Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу, тогда ломались копыта конские от побега сильных его». Из-за того, что поток Киссон затопил вот эту вот местность, почва размокла, и тогда кони, которые волокли за собой колесницы, они не могли уже бежать быстро. Их ноги, их копыта попадали в грязь, и даже, как говорит Девора, ломались копыта конские. И колесницы застревали в этой грязи, и тогда они стали легкой добычей израильтян. Таким вот образом, через это Бог послал победу в то время израильскому народу. Далее, Дорская долина. Она располагается чуть ниже, чуть южнее по линии побережья. Она практически не фигурирует в библейской истории, только упоминается сам город Дор, и то изредка. Вы можете увидеть в книге Судей 1 главе, что израильтяне не выгнали жителей Дора и зависящих от него городов. А вообще, израильтяне не смогли изгнать поначалу, во времена Иисуса Навина, при завоевании земли, они не смогли изгнать многие народы, особенно народы, которые жили в равнинах. Почему? Потому что, опять же, народы, которые жили в равнинах, пользовались колесницами. И эти колесницы, они представляли для израильтян очень серьезную военную угрозу, они не могли с ними справиться. Но это видимая такая объективная причина. Но за этим, конечно же, стоят духовные факторы, потому что Бог мог им послать победу, несмотря на эти колесницы, как Он сделал это в случае с Сисарой, с тем же самым. Вот, так что за всем этим стоят духовные, конечно, причины. Помимо этого, Дорская долина практически не фигурирует в библейской истории. Саронская долина, она располагается еще южнее вдоль линии побережья, или ее долина Шарона называют. В прошлом значительная часть Саронской долины была покрыта лесами. Как мы уже говорили, в настоящее время в Израиле изменился ландшафт, в том смысле, что многие леса потерялись, исчезли, были вырублены и не выросли заново. И эта долина была богата растительностью и дикими цветами. Она очень хорошо орошается водой и сама по себе находится во влажной такой местности, близко к морю, поэтому она была богата растительностью и цветами. И вот эти цветы Саронской долины или долины Сарона часто упоминаются в Библии. Скажем, в книге «Песни песней» герой этой книги, Соломон, сравнивается с нарциссом Саронским, то есть с красивым цветком, который рос в этой долине. В книге Иисуса, в книге Исаии, 33 глава, 9 стих, говорится: «Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял. Сарон, то есть самая цветущая долина, похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил». Чтобы понять значимость этих слов пророка Исаии, нам нужно, опять же, знать географию и особенности вот этих вот областей, которые здесь упоминаются. «Земля сетует, сохнет». Понятно, что Исаия говорит о Божьем суде, который грядет на израильский народ. И он сравнивает этот суд с высыханием земли. «Ливан постыжен, увял». Что такое, чем характеризовался Ливан? Что росло на Ливане? Кедры, огромные деревья, огромные леса. И вот этот вот гордый Ливан со своими огромными деревьями, которые даже Соломон из Ливана привозил для строительства храма, вот насколько они были большие и мощные, вот насколько Ливан славился своими деревьями. Исаия говорит: Ливан постыжен, увял. Сарон похож стал на пустыню. Если мы не знаем, что такое Сарон, то мы скажем: ну ладно, похож стал на пустыню и ладно. Но если мы понимаем, что это часть прибрежной равнины, и если мы знаем, что раньше он был очень богат растительностью, прекрасно водоснабжался и славился самыми лучшими цветами, то когда мы читаем «Сарон похож стал на пустыню», то мы понимаем, что это знак очень большого суда. «Обнажены от листьев своих Васан и Кармил». Даже если сейчас вы придете на Кармил, вы увидите там леса. Это один из участков Израиля, где сохранились леса. И Васан – это была тоже эта область к востоку от Иордана. Мы с вами будем еще немножечко говорить о Васане. Эта область славилась самыми зелеными лугами и самыми толстыми коровами. Вот. То есть, опять же, там была пышная растительность и очень большие деревья, дубы васанские. Может быть, вы слышали такое выражение. Это не знак пренебрежения, как бы и не обзывательство на человека, который плохо учит географию. Дуб васанский. Это правда жизни. Там росли очень большие деревья, росли дубы. Так вот, он говорит: обнажены от листьев своих Васан и Кармил, то есть тоже высохли, потеряли растительность. Ну и в книге Исаии еще в 35 главе упоминается, что когда Бог пошлет снова возрождение своей земле, своему народу, то вот то, что стало пустыней, пустыней сухая земля, возвеселится. И помимо всего прочего, тут упоминается великолепие Кармила и Сарона. То есть Бог даст своей земле великолепие Кармила и Сарона. Из этих слов вы можете уже понять, насколько красивой была эта долина, раз говорится о великолепии Сарона. значит, она действительно была очень красивой, была украшена цветами в весенний период. Это очень-очень красиво. Еще южнее, вдоль линии побережья, располагалась Филистимская долина. Филистимская долина, она получила такое название из-за того, что на ней проживали филистимляне. И в отличие от всех предыдущих долин, которые, хотя и имели пышную растительность, но были малопригодны для земледелия и проживания, из-за как раз богатого водоснабжения, из-за того, что земля была заболоченной. Долина Филистимская имела, наоборот, оптимальные условия. Она была покрыта хорошей почвой и подходила для земледелия, поэтому филистимляне выращивали, разводили разные сельскохозяйственные культуры. В ней большое количество родников и ручьев, которые дают влагу для растений. И филистимляне, эта долина называлась Филистимской, или называется сейчас, мы называем ее Филистимской, потому что на ней с древнейших времен проживали филистимляне. Впервые филистимляне упоминаются еще во времена Авимелеха, во времена патриархов Авраама и Исаака, сына Авраама. В частности, говорится в 26 главе Бытия, «Пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому». Вот уже тогда цари этого города Герара называются филистимлянами. Некоторые ученые возражают против такого названия и говорят, это неправильно, потому что филистимская цивилизация, характерная филистимская цивилизация, филистимляне, поселились на той территории только в 12 веке. Филистимляне – это часть народов моря. Во время огромной миграции народов моря из стран Эгейского моря, ну, это в основном грекоговорящие народы, они мигрировали, ну, или индоевропейские народы, которые мигрировали вот из стран Эгейского моря. Миграция шла и по морю, и по суше. Они мигрировали в разные места. И вот те, которые мигрировали по морю, как раз часть из них пристала вот к данному участку побережья Средиземного моря и в 12 веке захватила эту территорию. Вот это и есть филистимляне. Поэтому как могут быть филистимляне во времена патриархов? И некоторые ученые, критики либеральные, которые не признают авторитетности и историчности Библии, называли это анахронизмом и явной исторической оплошностью. Однако это поспешный вывод. Филистимляне, как мы знаем из Библии, это выходцы с Крита. Об этом написано у пророка Амоса. Говорится, не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора? Кафтор – это древнее семитское название острова Крита. И арамлян из Кира, он дальше пишет. Многие древние тексты, в том числе из Марии и Рас-Шамра, упоминают о кафтарянах, каптара в семитских языках. Их массовые перемещения, засвидетельствованные в древних источниках, могут объяснить присутствие критян в Ханаане в среднем бронзовом веке во времена Авраама и Исаака. То есть то, что мы читаем как раз в Бытие 20-21 главах, и потом в связи с Авраамом, и в 26 главе в связи с Исааком. Хорошо известно, что во втором тысячелетии до Рождества Христова минойская цивилизация на Крите контролировала большую часть Эгейского мира. Вдобавок ко всему, обнаруженные в Ханаане гончарные изделия и надписи свидетельствуют о достаточно раннем заселении Ханаана кафтарянами. В связи с этим можно предположить, что в Бытии мы имеем дело с результатами более ранней и менее масштабной волны эмиграции критян в область Леванта. Так что, действительно ли вот эти вот люди, которые упоминаются в Бытие 20 главе, 21 главе, 26 главе во времена патриархов, действительно ли это не то же самое, что волна народов моря 12 века? Да, действительно, это правильно, это не то же самое, это совершенно другие люди. Однако они тоже могут называться филистимлянами, потому что это часть тех же самых народов, выходцев из Кафтора, просто это более ранняя эмиграция. Вот об этом, кстати, сказать хорошо написано в одной книге. Вот, я воспользуюсь случаем как раз прорекламировать ее. Ну, местные все знают об этой книге. Я для гостей, которые из других городов, может быть, или кто в гостях на этом семинаре у нас, мне хотелось бы прорекламировать вам книгу одного неизвестного автора. Называется «Бытие. Комментарий». Вот, вы можете найти здесь очень много информации, в том числе много информации исторической, археологической, там, где это уместно. И также, если вы откроете 26-ю комментарий к 26 главе Бытия. Сейчас я посмотрю. Кажется, здесь это должно быть. Или раньше, или к 20 главе, я же сейчас не помню. Да, вот, комментарий к 20 главе Бытия, то вы здесь прочитаете более подробно, чем в этом конспекте, о филистимлянах в Палестине. И вот о той проблеме исторической, которую представляет упоминание филистимлян в 20 главе Бытия. А вот этот комментарий вы можете приобрести при желании у нас. Ну, я не получаю за это никаких процентов, поэтому я могу с чистой совестью рекламировать этот комментарий не как коммерческую рекламу, но как исключительно в просветительских целях. Вот. До сих пор есть ли какие-то проблемы? До сих пор есть ли вопросы? Ну да, вообще, в чем проблемы? Какие проблемы? Есть ли какие-то вопросы? Хорошо, если вопросов нет, мы сделаем сейчас перерыв. У нас перерыв.